По поводу объяснения, которое Раши дает благословению Якова Беньямина. Мы с вами поставили какое-то рекордное число вопросов. То есть я даже, честно говоря, за все время изучения не помню такой беседы, где было бы столько вопросов по каждой из частей Раши. Еще и усиливали эти вопросы многократно, даже если мы примем, что так, то все равно. Повторять все эти вопросы смысла большого не вижу. Есть краткое содержание на сайте, где можно с ними еще раз познакомиться. Лучше мы с вами перейдем уже в фазу объяснений. Посмотрим, каким образом Рэбе предложит схему, модель, в которой эти вопросы разрешатся единовременно. Страница 279, пункт Гей. «Вей шломер дем бюр бехолзе». И надо сказать, надо назвать объяснение всему этому. «Раши беферушей из медаек ун баворн демлош на косу Беньямин зейв и троф». Раши своим комментарием. Часто мы с вами приходим к объяснению, к прояснению для себя, чего же Раши хочет, собственно, и почему он вот таким вот образом настраивает свой комментарий, скажем, перерабатывает мидраш именно в этом направлении, а не в другом, прояснив задачу, которая перед Раши стоит. Так вот, предлагает Рэбе, Раши своим комментарием уточняет и предупреждает возможные вопросы по поводу оборота в начале нашего стиха «Беньямин – волк терзающий». «Вос етров бешайхус цуазеев, бацаев нит норди эцем пиула фун нисен веалыкихо». Слово «етров», в самом начале, еще готовясь к изучению беседы, мы с вами объясняли этимологию этого слова. Это слово «трейфо», «растерзанный». «Трейфо» в том числе, почему некошерная пища часто называется «трифной». Вот от слова «трейфо», как «растерзанного в поле». Нельзя, это цитата из Писания, нельзя употреблять евреев в пищу. Вот примерно таким же образом трифным называется то, что нельзя употреблять евреев в пищу. Так вот, это самое «етров» применительно к волку означает не просто победу и изъятие. То есть, это вот не то, что это означает победу волка над противником. «Нор эйх дос воздерзеев». Но имеет в виду, ну, попросту, то, что волк вырывает у кого-то добычу с намерением ее сожрать. Воздерфарги финтмен аздервор торев, вертых гену стал стоером фундем мозен анихтав, вершой накосов адьёйхал торев. И по этой причине мы обнаруживаем, что это слово может использоваться в значении, в качестве описания вырванной из рук другого пищи, скажем. Как то, например, говоря языком Писания в главе Болок, «Ад йойхал торев». Это в проклятии, которое обернулось благословением Билама. Он говорит о еврейском народе, что еврейский народ «ад йойхал торев», пока не съест, не сожрет добычу свою. «Увениден аброха, азбай Беньямин ведзайна нынен фун и троф хатифо». То есть, в нашем случае, просто в контексте этой метафоры «зев и троф», которая не намекает напрямую на победу, обладает еще другими всякими значениями, оттенками смыслов, подразумевает. В смысле этого благословения Беньямину, Якова Беньямину, «Азбай Беньямин ведзайна нынен фун и троф», что это должно означать, что помимо побед, на которые это тоже указывает, очевидно, победу действительно волка над противником, это указывает на то, что у Беньямина будет вот такое качество «етров», качество схватывания, хапанья. «Бедугма виазейвис хойтов зантерев», подобно тому, как волк схватывает свою добычу, Дерфарвос досыс негитрацуйны ширенных тав. И что здесь важно? Что вот это итров подразумевает схватывание, которое противоречит воле того, кого схватывают. То есть волк не просто, что значит волк терзает добычу, он не просто берет какой-то предмет, а он нападает на жертву и, супротив ее воли, разумеется, ее хватает там и в уголок поволок. Алпизе из фарштантик пепаштус вос раши кеннет он немен демпируш аз биньомин зе витров бацидзих цумбейс амигдеш. Цуммизбеах. И отсюда попросту понятно, по крайней мере, пока мест разрешим это противоречие, этот вопрос. Почему Раши не берет объяснение Ункилоса? Почему он не связывает вот это Зеев и Тров, Беньомин Зеев и Тров, не связывает с храмом, с жертвенником, воз исхойтов эзе карбонис, который, согласно цитированному Мидрашу выше, хватает жертвоприношений, поэтому сравним вот с волком хватающим. Валди карбонис воз дермисбех изейхал, поскольку жертвоприношение, которое, ну, подобно волку, сжирает жертвенник. Из алдерах апшат нита нынен фун итров. Это с точки зрения простого смысла с большим трудом можно описать как итров. Это, помните, там римляне издевались над жертвенником, называя его, значит, волком. То есть это непонимающие люди, не понимающие сути храмового служения, они могут сравнить жертвенник с волком, который выхватывает у евреев их имущество и, значит, пожирает его. С точки зрения простого смысла и с точки зрения еврейского взгляда на храмовое служение, жертвенник волком вряд ли может быть в этом смысле, в этом ключе назван. Его выхватывание – это не итров, в смысле, ну вот, хапанье, а захва воз михаптн цу фунаминагет, то есть вырывание чего-то у противника, то есть жертвенник как будто бы враг евреев, он на них нападает и выхватывает у них там, выхватывает, забирает у них трофеи и добычу. С точки зрения простого смысла это неприемлемо. Подобно этому, относительно того, что Шауль захапал, захватил царство над евреями. Мы с вами с самого начала немножко удивлялись этому слову «лохад». То есть оно вне комментария, с трудом понимаемо. Шауль ничего не хапал. Он, собственно, не просился на царство, не то, что он там баллотировался, не выставил свою кандидатуру в качестве одного из претендентов на царский пост. Он был помазан Всевышним, избран Всевышним, помазан пророком. Это процесс, который происходил, санкционирован был в чистом виде свыше. Ничего он не хапал, собственно. И это слово, вот комментаторы объясняют, что он просто утвердился на царстве благодаря тому, что успешно вел войны, одерживал победу за победой и так далее. Ну, то есть, проявил себя таким человеком, которого евреи приняли окончательно как короля, хотя и с самого начала его приняли. «Издос нитгивена нынен фун етров». То есть, с точки зрения простого смысла, это етров не обозвать взаимоотношения Шауля с царством. Эрезмельхатхила ойзги клибнгеворн эйвдем милимайла. Он с самого начала был назначен на этот пост свыше. Он изнимший геворн лимлуха алидей Шмуэл. И был помазан на царство Шмуэлем. То есть, это вот полностью... То есть, это был абсолютно легитимный король. Вообще, с точки зрения еврейской, король не может захватить царство. Если кто-то насадил свое царство силой, ввел диктатуру и вынудил там народ себя терпеть, то это не король с точки зрения Торы. Это именно диктатор. Это тот, кто поставил себя на место вроде бы как бы царское, облег себя самого полномочиями. В еврейском понимании король – это тот, кто принят народом, тот, кто в идеале, если говорить о царстве Давида, это всегда так, тот, кто помазан свыше, по приказу небес, помазан пророком, или наследовал эту власть от помазанного пророком по приказу свыше, как в династии Давида, они не нуждаются в помазании, за исключением спорных случаев, когда необходимо утвердить их царственность, они в помазании не нуждаются. И, что самое главное, принят народом. В данном случае Шауль никаких усилий для того, чтобы захватить царство, насадить свою царственность, он не предпринимал. Это было сделано у Верцуином Шелисруэл, было сделано по воле еврейского народа. Если вы помните, собственно, вся история с помазанием Шауля, она началась с того, что народ потребовал себе короля, причем потребовал, ну, не в самой красивой форме, но это было именно вот побуждение народа. То есть народ побудился к тому, чтобы изыскать себе короля, и пророк Шмуэль после некоторого обсуждения со Всевышним, да, согласился на то, чтобы помазать короля, которым был избран Шауль, вне его какой-то инициативы шаульской. «Он дивос гобнит геволт, верн он геруфен бней влиял», а меньшинство, которое не поверило в Шауля, не приняло Шауля, называется писание «бней влиял» – «подлецами». «Алпизе вет ой зайн мувен...» Да, давайте подведем итог. То есть, проще говоря, Раши, ну, собственно, записавшись в комментаторы простого смысла именно, именно и только, он заботится здесь прояснением вот этого именно оборота «зев» и «тров». Понятно, что пророческие слова, как то, например, благословение Якова сыновьям, обладают большим количеством смыслов, они метафоричные и так далее, но каждая метафора с точки зрения простого смысла, ну, имеет некоторое значение. Почему именно эта метафора избрана, а не иная? И вот метафора «зев и тров», «терзающий волк», она подразумевает некоторый оттенок значения, который не позволяет Раши ограничиться только объяснением, что эта метафора является вот таким вот пророчеством, отсылкой к победам короля Шауля, а тем более к храмовому служению, как это у Ункилоса. Ему этого не достает. Более того, если бы он таким образом поступил и сказал, вот «зев и тров» – это отсылка к победам Шауля, а, кстати, еще и это и про храмовое служение, то это выглядело бы странным, поскольку сама по себе метафора терзающего волка имеет в виду некоторое насилие, принуждение, вырывание помимо воли того, у кого нечто вырывают. А это никак не может быть с точки зрения простого смысла применено справедливо для истории с Шаулем, а тем более для храмового служения. «Дерфар зрашим и фарыш», и по этой причине Раша объясняет. «Зэйв гуашир етров, нибаш аш ию асидин ли есхэм хатфонен вэхатавтам лохэм иш иштей». И это вынуждает Раши привести объяснение, связанное с наложницей в Геве. Волк терзающий, волк, значит, на самом деле я сейчас понимаю, что в русском, наверное, какое-нибудь более близкое слово есть «китров». Ну, пускай будет «терзающий» все равно, поскольку пока мне не вспомнить. Это он пророчествовал о том, что в будущем они будут хапугами, которые захапают себе, выкрадут себе каждый жену свою. «Он Раши из Дербай Мойсифу Мадгиш Бефилегиш Бегиво». И Раши далее добавляет то, что у нас тоже вызвало удивление в начале, вот эту ремарку «Бефилегиш Бегиво», то есть подчеркивает, что это из сюжета про наложницу в Геве. «Вот ешь лоймар, аз дер митвил Раши он дайт». Надо сказать, что Раши этим хочет выразить. «Аз дер асидин ли есть хатфонин из нитнор митсадве хатавтем лохэм ишиштей». Что то, что беньяминцы, потомки Беньямина, они в будущем будут вот этими самыми хатфонин, все-таки хапугами как-то не очень поворачивается язык переводить слово хатфонин. Это не только потому, что они будут себе, то есть, ну, вот так случится, что они вынуждены будут жен себе из Израиля воровать, и среди еврейских девушек воровать буквально. Дихатиф эбепоэль, то есть, что они будут принуждены совершить такой вот акт, подобный, значит, волку, который там овечку из стада уносит. Но рейх мецаддер клоуза миура, но с точки зрения совокупного контекста данного события, то есть вот эта вот трагедия, история с наложницей в Геве, которая развернулась в целую трагедию, как мы сказали с вами выше, в такой национальный кризис, в общем, в драматические события, она в себе несла вот эту идею. Беньомин как волк терзающий. То есть это выражается не только, короче говоря, почему Раши дополняет цитату из того сюжета указанием на общую канву сюжетную, потому что он хочет сказать, что Беньомин в данном случае Зев и Троф обернется вот этим терзающим волком не только в том ключе, что вот они в конкретных событиях, связанных с добычей себе жен, будут вынуждены жен этих воровать. Но и в смысле общей канвы событий, общей канвы сюжета. Дерхет фун пилегиш бегиво ваест эйфамацев бил тироцу беейсар. То есть, вот это вся эта история с наложницей в Геве, с ужасным изнасилованием, которое привело к смерти, безжалостным изнасилованием, которое привело к смерти в результате женщины, указывает на момент, ну вот, на общее состояние, которое крайне далеко от желаемого, от угодного Всевышнему. Ваатки дейках асцулип дем гобн диандре швотима ойзгишлосн дершевит беньомин. И вплоть до того, что другие колена в результате, после этих событий, они просто исключили колено Бениамина фун клол Исроэль из совокупности еврейского народа. Ну, то есть, на самом деле, такое неслыханное событие невероятного масштаба. Еврейский народ полностью отказался от контактов с коленом Беньомина, движимый гневом по поводу того, что же такое вообще творится-то. Он досвос шевит Беньомин, гозы гекент аройс рейден фундем мацев гайрут хулу бейойсер, дух чувак и дебио и хулу. И то, что колено Беньомина смогло вырваться, Рэбе именно такое слово использует, аройс рейсен, то есть вырваться из состояния вот этого ужасного, то есть понятно, что само событие наложница в Геве было вызвано тем, что колено Беньомина, оно погрязло в каком-то жутком совершенно мраке. То есть ясно, что общая ситуация в колене была, мягко говоря, нездоровой. И вот это событие произошло. Весь остальной еврейский народ отказался вообще взаимодействовать с коленом Беньомина, бойкотировали его, исключили его из народа. И вот Беньомин нашел в себе силы вырваться из этого состояния, ужасного совершенно, из падения, состояния падения, совершив чуву, подобающую чуву. Рэбе в 50-й сноске пишет, как понятно из того, что народ стал переживать по поводу Беньомина. Вот эти события с воровством жен, ну, мы с вами выше это проговаривали вкратце, связано было с тем, что еврейский народ в результате, через некоторое время, стал переживать по поводу того, что целое колено было исключено из народа. Ну, это на самом деле никуда не годится, конечно. А почему они стали переживать? Почему прошел их гнев, который побудил их изначально отторгнуть это колено и бойкотировать его полностью? А потому что они совершили чуву. Они раскаялись по поводу того, что совершили. И тогда возникла необходимость, тогда возникла, собственно, вот эта идея, что а как же, ну, все-таки, хорошо, мы их исключили, надо что-то делать, потому что они действительно вымрут, просто не останется Беньомина среди нас. А это недопустимо. Ну, как же быть? Мы же поклялись, что своих жен не будем, своих женщин не будем давать им в жены. Как же нам поступить? И вот стали искать пути, единственным из которых показался в результате вот такой вот способ хитрый натравить Беньямина на собственных девушек, чтобы беньяминцы их уворовали. «Биз цупойл зайн, аз диандре швотим зон зухна нейца». Так вот, колено Беньямина совершило совершенно невероятный рывок, совершенно невероятный вот как рыба говорит, а Ройс Рейсен, они вырвались из своего падшего состояния, совершили тшуву такого масштаба, что другие колена, они стали искать пути, каким образом зухна нейца, вицу цюрик брэнген дымшевит Беньомин, каким образом вернуть колено Беньомина, как им разрешить вот этот вот кризис, как им быть с той клятвой, которую они делали, потому что она уже потихонечку утратила актуальность, ведь колено Беньомина исправилось, оно совершило чу. «Из до занынен шель Итров». Так вот эта вот идея Итров, идея вот вырывания добычи, подобная тому, как волк, значит, терзает добычу, вырывая из нее куски, скажем. Или уносит овечку. «Дершевит Беньомин мгодзих алей нароис гихапт». Фундемацев обил тироцуй. То есть, что имеет в виду вот эта метафора? Мы можем подумать, что поверхностно глядя на комментарии Раши, на толкование мудрецов соответствующие, что хватательная способность колена Беньямина в этих событиях, это вот именно ну, сам факт того, что они по договоренности с другими коленами украли себе жен. Действительно, подобно волкам, которые уносят овец из стада. Но Раши, оговаривая, подчеркивая, что это вот это на самом деле не только про это, как бы говорит Раши, а это вообще про сюжет наложницы в Геве, наводит нас на мысль, что данная идея Зев и Тров, эта метафора, она описывает что-то еще, касающееся ситуации в общем. И как Рэбе предлагает понимать здесь намерение Раши, а то, что Раши хочет указать, что колено Беньомина, оно само себя выхватило, вот это Аройс Гехапт, оно выхватило себя, подобно волку, который уносит овечку из стада, оно выхватило себя из состояния неугодного, он зих ибергештелтн дердаргев фундишвотим метвелхе эрготэршт от Милхома Гигат, и поставила себя, как бы унесло себя, как эту овечку, унесло себя обратно в стан еврейских колен, с которыми первоначально колено Беньямина находилось в таких отношениях враждебных, что буквально произошла война между Израилем и коленом Беньямина. Валпизе за их муван диброха, и отсюда также понятно благословение. «Индем восасиден ли из хатфонин». Благословение, которое заключается вот отсюда как раз, становится понятней. Благословение, которое заключается в том, что, мол, а вот члены колена Беньямина, они в будущем будут хатфонин. «Байзей вет зайна заштаркает навшис». То есть, речь идет не о том, то есть мы с вами удивились вначале тому, что, ага, нормальное благословение. То есть Яков благословляет колено Беньямина на то, что с ними произойдет вот такой страх и ужас в будущем, что им придется жен воровать, и вообще благословляет их на воровство. Странное какое-то благословение, мягко говоря, что здесь благословительного-то? Это, ну, в каком-то смысле больше похоже на проклятие. Так вот, именно тем, что Раши на самом деле не сводит эту хватательную способность Беньямина, не сводит к тому, что они, к самому событию того, что они вот жен увели из еврейского стана по обоюдному согласию с другими коленами, но тем не менее. А распространяет это на всю ситуацию вообще, что они будут хатфонин, ну вот Рэбе предложил понимать это хватание, как выхватывание самих себя, то есть вытаскивание себя, как барон Мюнхгаузен, там, за волосы из болота, вот они сами себя выволокли из вот этого болота зла в состояние, когда, ну да, воссоединились, они в конечном итоге, они воссоединились с другими коленами, и в итоге это колено было возвращено, были найдены пути, каким образом стало возможным разрешить ту клятву, которую другие колена дали, и в результате колено Беньямина вернулось в еврейский народ. Так вот это благодаря чему произошло? Благодаря тому, что колено Беньямина оказалось обладающим чрезвычайной душевной силой, духовной силой. Он койхес навшием, чрезвычайными способностями духовными. Азафилу вензе вензе гефин намацев бил тироци бейсер, что даже находясь в чрезвычайно сложном в духовном смысле положении, вензе гобнен зигдем коях мафун гитров вехатифа легаби зихалейна, они сохранили в себе вот эту вот способность хватательную, этот талант хватания применительно к самим себе. Ведь не случайно именно волк здесь выступает в качестве символа хватания. Другие животные, ну, то есть, понятно, что есть и другие животные, которые могут быть сравнены с волком, но тем не менее, там, овцы тоже что-то хватают, там, не знаю, травку щиплют. Но сравнивается идея хватания, присваивается именно волку, потому что у волка отдельный талант. То есть, вот он рвет, вырывает у всех все. Лезет в драку, там вот способен схватить, уже не отпускать. Здесь, в данном случае, это да, благословение, и вот это вот точно благословение, способность себя вытащить за волосы, из любого выхватить, да, выхватить из состояния самого-самого страшного, самого неугодного, и вот именно подобно волку, вытащить себя оттуда, вызволить себя оттуда. Это действительно благословение. То есть, если подвести итог, метафора с терзающим волком обязывает Раши найти такой момент, такой исторический момент, к которому эта метафора отсылает, который, с одной стороны, будет подходить под идею выхватывания вот этого волчьего терзания, хатфонин, и полностью под эту идею не подходит, только несколько иносказательно подходит история с Шаулем, тем более метафора с храмовым служением, с жертвенником. С другой стороны, чтобы она была еще и благословением. И вот Раши находит такой пример, такую отсылку в сюжете с наложницей в Гиве, где есть, с одной стороны, ну да, вот это вот номинальное выхватывание воровства жен, а с другой стороны, общая канва этого сюжета, она про выхватывание самих себя из такой вот духовной пропасти. Пункт вов. Раши вилзи хобер дермит нид бегенугенен. Раши, впрочем, этим ограничиваться не хочет. Вайлфунгемших лошен апосук из машма, поскольку из продолжения стиха, понятно. Аздербабойкер йоихал ад, кунт бегемших цубиньомин зефетров. Что с утра будет жрать добычу, является продолжением тому, что, тому, о чем говорится в начале стиха, Беньямин – волк терзающий. Ну, попросту. То есть, в самой метафоре очень понятно это прочитывается. Беньямин – вот такой вот волк, который обладает особым талантом рвать и кусать. И поэтому он утром будет жрать добычу. «Азмитсад дур дем гитров из йойхал ад». То есть, именно схвативший добычу, он ее потом будет есть. Дерибл лэнд Раши, по этой причине Раши учит, «Аз Беньямин зэ фетров, из оих койлэл доминьен вос шоу лиенэй цэх бэйвов сови». По этой причине, то есть тогда из рассуждений наших выше, мы могли бы теоретически задаться вопросом, а почему Раши, обратным вопросом, вначале нас интересовало, а почему бы Раши не ограничиться отсылкой к Шаулю? С чего он берет, что, собственно, там два каких-то намека, две отсылки. Шауль и наложница в Геве. И более того, наложница в Геве у него выступает на первое место. Как же так? Наложница в Геве, такой негатив, вообще не подходит под понятие благословения. Уж лучше Шауля бы оставил, а наложницу в Геве, ну, забыл бы о ней. Теперь, с точки зрения произведенных вычислений, мы с вами скажем, что нет, наложница в Геве правильно стоит на первом месте, потому что, ну, это основное объяснение. Именно такой случай, который содержит в себе некий негатив и там насилие, супротив воли, вот это вот все, подобное вырыванию волком там, добычи своей, там, тому, как волк терзает эту овцу, которую носит из стада, вот это как раз должно это основное. Это основное объяснение, это основная отсылка. И теперь у нас возникает вопрос, а зачем, откуда Раши берет, что здесь еще что-то должно, еще к чему-то эта метафора должна отсылать? Про Шауля-то зачем он тогда говорит? Ну, и оставил бы тогда про наложницу в Геве. Вот как раз у нас все так хорошо срослось. А вот Раши смотрит дальше, на продолжение стиха, и видит, что из этого «зев и тров» должно быть некоторое следствие, которое про пожирание добычи. И это заставляет его вспомнить о Шауле, привести, привлечь вот эту отсылку к Шаулю. То есть, таким образом утверждать, что и в начале стиха, и началом, вернее, стиха подразумевается в том числе и Шауль, который будет побеждать своих врагов вокруг. И для того, чтобы привязать победы Шауля, привязать, потому что мы же сказали выше, «зев и тров», волк терзающий, это не, ну, по простому смыслу к Шаулю не очень привязывается. Так вот, для того, чтобы хотя бы начерно привязать Шауля к Зев и Трофу, к терзающему волку, победы Шауля, и из Раши Матик, «Эйх дем сию макосу вихол ашер ефны яршия», для этого Раши и привлекает так смутившее нас окончание стиха. И, ну, то есть, нас здесь интересовать будет именно лексика слова «яршия», насколько я понимаю, которое от слова «реша», от слова «злодейство». Ну, перевели мы с вами в свете комментаторов. Все, к чему он обратится, наводил он на это трепет и приводил в панику всех, к кому он обратится. Но важно, что здесь бы «хол ашер ефны яршия», что вот это вот трепет и паника, они обозначаются странным словом «яршия», которое от слова «злодейство». «Досвоздер посук бацахн Денис Хейнес фун Шауль митворд яршия», то есть то, что стих описывает победы Шауля, вроде как благородные победы, ну, то есть вот он воевал за свой народ, то есть не то, что он какими-то действительно злодействами промышлял, там грабил и разбойничал. Нет, он пытался оградить еврейский народ от нападок со стороны окрестных народов и вел вот эти вот войны, подобно тому, как последующие еврейские короли вели свои войны и так далее. Так вот, то, что победы Шауля называются «яршия вайсти эйванинен фун Йетров», это указывает на идею Йетров, это роднит его победы все-таки в какой-то мере с термином «Йетров», волк терзающий. А за ворд увимейла дизах вегенвелхер ред, то есть, и само собой разумеется, вот это вот, что и слово, и само собой разумеется, вещи, которые это слово называется, которое этим словом называется, восмисататсмей вайстер эйв гэпэ хатоев, который указывает с точки зрения самого себя на противоположность добра, милошн рэша, от слова «зло», «Вертгенутт гезогт, эйфанинен тойв, ницен ва от слуха». Оно используется по поводу правильной вещи. То есть, оно вырывается как бы. Оно если я правильно понимаю, вырывается из контекста, кстати, хорошо подходит русский оборот, вырывается из контекста своего злодейского и начинает обозначать победу и преуспевание, ну, некий позитив. Инандервертер, другими словами говоря, «Бай Шаул Низмудгеша вир год генус доминен фун реша» относительно Шауля, подчеркивает Писание, вот он смог реализовать идею реша, какой-то вот такой некий негатив, имхойтов гивен эйфанынин тойв, выхватив его, итров, волк терзающий, выхватив его для хорошего дела, суминаце азанди ойвим фунидн, на то, чтобы победить врагов еврейского народа. Еще раз, не уверен, что прозвучало ясно, давайте сейчас кратче попробуем обобщить. То есть, поскольку дальнейшая логика Раши, это мы с вами распутываем, расшифровываем то, каким образом Раши рассуждает, будучи обязан объяснить данный стих. То есть, для начала он пришел к тому, что наиболее подходящим, наиболее, может быть, и единственно подходящим, так уж по большому счету, к метафоре «зев и тров», наиболее соответствующим этой метафоре является событие с наложницей в Геве. То есть, отсылка к наложнице в Геве – это, в общем, ну вот он, это и есть простой смысл данного места. Но на самом деле текст здесь неоднозначный, неодносложный, я бы сказал, то есть, он, может, однозначный, неодносложный, неоднопланный. Поскольку из этого «зев и тров» по логике стиха следует некоторая «юихал ад» в дальнейшем. Будет жрать добычу и так далее, делить трофей, который очевидным образом, с точки зрения простого смысла стиха, следует из его начала, из терзающего волка. А какая добыча, какое поедание добычи следует из наложницы в Геве? Вроде здесь это не работает, не срабатывает такая связка. Значит, подразумевается еще одна отсылка. Какая? О! Раши смотрит слова наших мудрецов, которые расшифровывают это, истолковывают данный фрагмент. История с победами короля Шауля. Замечательно. Но дело в том, что история с победами короля Шауля, она не вяжется с «зев и тров». То есть, с одной стороны, это действительно, ну, какие-то победы, вроде с волчьей деятельностью эти победы вяжутся, но не слишком. Причем тут хапанье волка? Причем здесь хапучесть волка? Способность его выхватывать, вырывать? Но все-таки это что-то такое про войну. И уж во всяком случае из этой войны следует добывание трофеев и так далее. И вот только Раши необходимо каким-то образом показать, что Шауль на самом деле не совсем в сторону от метафоры «зев и тров», что он тоже к ней имеет отношение в том же примерно ключе, что и история с наложницей в Геве. А как это показать? А в чем, собственно? И он обнаруживает в завершении стиха, который говорит о Шауле, этот оборот, довольно действительно своеобразный, в холошерифной ершия, который указывает на первый взгляд, по крайней мере, бедойхек, как говорит Рэбе здесь. Ну и поэтому, собственно, объяснение насчет Шауля приходит вторым, потому что оно более сложное, оно более натянутое, оно менее точно ложится в простой смысл. Чуть-чуть подальше от простого смысла. Это объяснение, этот оборот означает, что Шауль, он вырывает как бы из негатива нечто, превращая это в позитив. То есть, он берет действие Яршия, которое с точки зрения лексики, производное от Реша зло, и побеждает окрестные народы, таким образом принося мир и спокойствие евреям. Пункт зайн. Ал пи анал ветмен их фарштейн фарвос раши, изми фареш, аз лейров и халек шелол, ред веген гиней бейсом он носати лейстер, он нит веш ушлолом ловейс. На основе предложенной позиции также станет понятно, почему Раши в конце комментария объясняет, вечером будет делить добычу, будет делить трофей, как то, что Ахашвейрош отдал дом Амана Эстер, не используя стих насчет «шлолом лавейз», а трофей их на разграбление, что нам выше показалось более приемлемым, более соответствующим контексту, как лексически, так и по значению. «До из нит эй диад гоша аз мехот бакумен шолол и халек шолол». Здесь Раши не то чтобы особенно настаивает, налегает, подчеркивает, что евреи получили некий трофей в результате событий пуримских, скажем, который связан, трофеи, связанные с деятельностью Беньямина, Мордехая и Эстер, и халек шолол. Но раз дер шолол из гекумен дурх етров хатифа фунминагет. Но подчеркивая то, развивая предшествующее рассуждение, развивая вот эту исходную, короче, все свелось к необходимости все время поддерживать исходную метафору с терзающим волком, с терзающим, хватающим волком. Вот этот вот етров, я так понимаю, что это нечто такое интегрирующая, интеграция между хватанием и терзанием. Вот какое слово в русском это будет выражать, так все и не могу сообразить. Так вот, и здесь Раши продолжает настаивать не отдельно на объяснении того, какое отношение к Беньямину в будущем будет иметь трофей, и, мол, вот в событиях Пурима евреи получат трофеи, которые будут связаны с руководством Мордехаем, народом, там, с участием Эстер в этих событиях, то есть с коленом Беньямина. А он продолжает настаивать на том, что поддерживать эту мысль о том, что данный шолол, данный трофей, он будет результатом етров. Он будет результатом вот такого вырывания у противника некоторой идеи, то есть в начале. Это вырывание себя из власти стороны противопоставленной святости, из власти зла. Потом про Шауля. Это вырывание злодейского инструментария, то есть вырывание негатива, реша, в пользу, из области зла, опять же, в пользу благородных действий, высоких действий Шауля по защите и обороне еврейского народа. И здесь, в данном случае, Раши хочет провести ту же идею, что трофей, о котором идет речь, это нечто вырванное, вытерзанное у противника. «Он вибалтас гоман из гивенде рикер минагет фон Мордехай Вестер». И поскольку Аман был основным противником Мордехая Эстер, «Дерибер из Раши Матгишдавка, дем шолол восмемихот генун фун оман». По этой причине Раши настаивает на том, что к данному посылу, вот Зев и Тров, который приводит к тому, что в результате делит трофей, что речь идет в основном о трофее Амана, а не о том трофее, который там евреи отбили в последующих военных действиях и в результате не взяли его. Ворум давка индем из дерикер фун иньен фун итров, потому что именно к этому относится в основном идея вот этого самого вырывания у Минагида, которое итров, которому обязывает начало стиха, где волк терзающий. Вейшла имера залдераха вигерет фриер. И надо сказать, что подобно тому, как выше мы сказали, а то свой Раши из Матгиш Бифилегиш Бегиво, что Раши настаивает на том, что исходная метафора отсылает, начальная метафора в нашей стихе отсылает именно к наложнице в Геве, потому что из кидейцу он дайтен, ой, в клолу самиура, он упоминает это отдельно, что у нас вызвало удивление вначале, для того, чтобы подчеркнуть, для того, чтобы выразить свое намерение, говорить именно о совокупном сюжете скорее, а не о событии с уворованием жен. Вот из Бойфен Фунитров канал. А об общей канве происшествия, вот этого самого этапа, наверное, да, целого этапа в жизни еврейского народа, который описывается, который, в котором задействована вот эта идея «хватательная волка». «Алдерэхзэ изн доминьен». И подобно этому в данном моменте, насчет трофея в дни Мордыхая и Эстер. «Досвос Раши из Мадгиши и халку эс шлал омон». То, что Раши подчеркивает, будут делить трофей Амана. «Из кидей он дайтн эйв клолуса миура». Это он замечает, там, помните, мы с вами удивились, потому что дважды Раши называет имя Амана, хотя на первый взгляд достаточно было бы одного обозначения. То есть он настаивает на том, что это трофей именно аманский, именно получаемое имущество, которое приобретается именно от Амана, а не от там, его пособников или тех, кто купились на его уговор, на его провокацию и там, собирались напасть на еврейский народ. Тоже у них ничего хорошего нет, но основным противником является Аман. Вот этот Минагет – это именно Аман. Так вот, тем, что Раши настаивает на том, еще раз подчеркивает, мало того, что в пасуке это говорится, так он еще и отдельно это оговаривает. Действительно, очень похоже на то, как он, связав первую метафору с уворованием жен, он потом говорит, и это вот из сюжета про Пелегиш Багивот, то есть тем самым возвращая к общей канве сюжетной, отрывая это от исторического от момента самого события, уворования жен, выхватывания жен, вот он возвращает это к общей канве. Также примерно здесь. То есть, он, с одной стороны, цитирует стих, который говорит о событии. С другой стороны, вспоминает, пересказывает, вернее, здесь Ахашвейрош пересказывает историю событий. А тем, что он вначале говорит, «Ихалку эс шлада омон», что они будут делить трофеи Амана, он возвращает нас к общей канве. «Ид кидейцу андайтен ойв клолу сам миура». Это для того, чтобы указать на совокупность события, на события вообще. «Вос из гивен анейфен фун хатифа», которая представляла собой нечто подобное вот этому хватанию и терзанию волка. «Нид кукендикем эйвдем вос из годзи гирет вегеноман». Невзирая на то, что говорилось про Амана, «Воз Ахашвейреш мэгготэм минасы гивэн алкола сарим». Ахашвейреш вознес его над всеми вельможами. «Он бекоэх зэ гот гомэн гибрахта загзэйрэ и фидн». И именно благодаря этому Аман, собственно, будь он мелкой сошкой, разве смог бы он организовать вот такую попытку геноцида? Именно благодаря тому, что Ахашвейреш вознес его над всеми вельможами, он смог вкрасться в доверие к Ахашвейрешу, то есть ему особенно вкрадываться, в общем-то, нужды не было, Ахашвейреш тоже был не самым лучшим человеком, я так понимаю. Ну, так или иначе, вот он поднялся до вершин власти, и именно благодаря этому, кем был поднят до вершин власти? Ахашвейрешем. И именно благодаря этому он смог организовать попытку уничтожения евреев, не дай бог. «Из гиворн дер гепех». В результате этого произошло обратное. «Биз ас бейзоман насасил эстер». В результате этого произошло строго противоположное. То есть, не только, и даже, не только Гоман погиб и так далее. Все это, вся эта ситуация разрешилась. Не евреи были уничтожены, а их противники. Даже дом Амана, он в результате попал к Эстер, достался Эстер. И если таким вот общим взглядом окидывать данную ситуацию, то тогда пропадает вопрос, а почему здесь речь идет о доме Амана, который передается еврею, передается Эстер Ахашвейрешем, который первоначально приобрел этот дом себе. Почему речь идет именно не о самой передаче дома Амана, которая описывалась чуть выше в тексте Писания, а именно об этой фразе со стороны Ахашвейреша. А потому что на самом деле при таком взгляде на сюжет Ахашвейреш принципиально ничем не отличается от Амана. Это он возвеличил Амана, и, в общем, он тоже руку-то приложил к тому, чтобы было затеяно уничтожение евреев. И вот в результате невероятного чуда события разворачиваются совершенно иным образом и в обратную сторону крутятся. И вырывается со стороны зла также дом Амана через того же самого Ахашвейреша, так я понял. Валпизе ветменых фарштейн фарвоз раши из медаек цубренген давка дем посук. И отсюда становится понятным также, почему Раши берет именно этот стих. «Ины бэз оман насатила Эстер, вот я, вот дом Амана я передаю Эстер». «Он нид дэм фрирдикен посук мбайой магунос на Ахашвейреш геймер», а не предыдущий стих, где говорится «в тот день Ахашвейреш дал» и так далее. «Вайл ин дэм посук из мудгэшва виэс из геворн дихатифа», поскольку этим стихом именно подчеркивается вот это самое выхватывание. «Дер из гапхо бы тахлис» – абсолютное переворачивание событий. «Вираши из дорт мефареш дым дым посук» – как, собственно, сам Раши и объясняет в Мегиле тот стих. «Умеата акол роим шаани хофец бохем худу». И отсюда все, то есть Ахашвейреш как бы объясняет Эстер и Мордехаю, зачем он, почему, из каких соображений он передает дом Амана именно Эстер, с какой стати. А отсюда все видят, Ахашвейреш как бы говорит, а отсюда все видят, что я благоволю к вам. То есть вот произошло это вырывание со стороны зла содержимого. Сам Ахашвейреш, который возвеличил Амана и тем самым наделил его способностью посягнуть на уничтожение еврейского народа, не дай бог, он в результате передает дом Амана Эстер именно в качестве знака благоволения к евреям. «Дер гепех фун гидлейла Ахашвейреш эс гоман» — в полную противоположность тому, то есть вот это вот перевернутое, вот это и есть тот момент переворачивания полного, в полную противоположность тому, что сказано выше в Мегиле, что Гидлей возвеличил Ахашвейра Шамана, поставил его над всеми вельможами и тем самым дал ему возможность посягнуть на евреев. То есть предыдущий стих, который просто говорит о самом факте передачи этого дома Амана Эстер, Раши не устраивает, ему нужно признание Амана, как бы, признание Ахашвейреша. Ему нужна реплика со стороны Ахашвейреша, которая нацелена на то, чтобы продемонстрировать переворачивание ситуации. Что теперь тот Ахашвейреш, который был за Амана, он теперь за евреев.